Добрый вечер, дорогие товарищи. Или добрый день, доброе утро, смотря кто из вас где находится. У нас тут есть такой список от Аляски, Сакраменто, Мадрид и до Ростов-Дону, Екатеринбург, Беларусь, Вильнюс, Рига и так далее. Через Москву, Санкт-Петербург, конечно, и Европу всю. Очень интересная карта на сегодня участвующих товарищей. Сегодня мы с вами, как обычно, продолжим наше занятие по книге «Зоар». Я думаю, что мы сегодня будем изучать страница 566 вот из этой нашей книжки. Называется «Заповедь первая». Как обычно, где-то минут 40 ты меня потом останови, да? Я поговорю, а потом будем ваши вопросы, или даже в перерыве, там можно будет и посреди что-то делать с вопросами и отвечать на них. Значит, Зоар, статья «Заповедь первая». Что значит заповедь? Есть заповедь всего лишь одна. Что заповедано творению? Изменить себя самому самостоятельно, конечно, с помощью тех сил, которые даны ему, или которые он может потребовать, найти вокруг себя, или в себе, поднять себя, изменить себя до уровня Творца. Причем Творец создал нас, как мы с вами уже не раз говорили, в самом плохом, отрицательном, удаленном от себя виде, для того, чтобы дать нам возможность самим определить это состояние как отрицательное, обратное, самое низкое, и попытаться подняться с помощью каких сил, что значит подняться, к кому, с кем сравниваться, как измерять свои падения, подъемы, свои состояния. Все это мы должны в дороге с вами узнать, научиться этим управлять и самим себя поднимать. Естественно, не за волосы вытаскивать себя из болота, из нашего, а с помощью сил, которые находятся в природе специально для этого. Но, в общем, работа непростая. Очень много нервов, не скрою, и времени берет. А для чего же мы еще созданы? И в течение тысячелетий мы выполняли эту работу только бессознательно, неосознанно. Так, по так называемому выбору сладкое и горькое. То есть мы с вами в течение тысяч лет возвращались все время в этот мир, в эту жизнь. И у нас было с вами очень простое управление. Нас система развивала с эгоизмом. Все время добавляла нам эгоизм. Вот добавляет в нашу коробочку эгоизм больше и еще больше и еще больше, по все возрастающей. Вот так вот, по все возрастающей, если мы там будем ее так измерять. А мы должны были делать с вами анализ. Анализ этого эгоизма. И он всегда был у нас, состоял только из «хорошо» или «плохо». «Хорошо» – это значит, было мне приятно, это было сладко. Ну, так условно называется «сладко». Есть люди, которые любят, когда горькое, а не сладкое. Но это не важно. Я имею в виду, что так мы условно называем то, что человек хочет. И «плохо» – это называется «горько». Так вот. Так вот. Между этими условными, так сказать, хорошо-плохо или сладко-горько, мы с вами все время себя естественным образом, подсознательно, совершенно подсознательно направляли все время куда? К все большему и большему эгоизму. Таким образом природа нас управляла. Она поставляла нам все больше и больше эгоизм, а мы с вами все время пытались что-то с ним сделать, как его реализовывать, как приближаться все больше и больше к сладкому и удаляться все дальше и дальше от горького. И сладкое и горькое всегда были у нас в различных понятиях. Мы в каждом поколении, в каждом времени относительно того, где мы встречаемся, с кем мы общаемся, от кого мы воспринимаем, у нас возникают другие ценности, и мы уже воспринимаем сладкое и горькое не так, как раньше, но всегда мы воспринимаем хорошо и плохо. Мы стремимся к хорошему и удаляемся от плохого. Это уж точно. Вот так мы развиваемся, и так мы развивались с вами до сегодняшнего времени, до состояния, допустим, 2000 года. И здесь все закончилось. Тут мы с вами начали развиваться совершенно под особой дополнительной схеме, которая, кроме анализа «хорошо» и «плохо», когда я могу только с помощью своего тела. Так? То есть, какой у меня инструмент? Инструмент анализа. Тело. То есть, мои вкусовые качества, мои ощущения. Все ощущения. Мне этого достаточно. Для того, чтобы выбирать. А сейчас в нас добавился еще один анализ. Вот это вот очень сложная штука, она нас губит. Мы получаемся с вами сейчас состоящими еще из одной коробочки. Такого аналитического блока. Анализ, который называется «Правда-ложь». И оно находится, вот это вот определение правды-ложь, возможно, в противоречии с хорошо и плохо. Возможно, мне плохо, но это правда. Возможно, мне хорошо, но это ложь. И вот между тогда этими двумя анализами мы уже находимся. То есть, с одной стороны, я должен определить абсолютно объективно, что такое правда, а что такое ложь. Это то, что от меня не зависит. Это должно быть... Это должно срабатывать объективно. Иначе я нахожусь в анализе, хорошо или плохо. Знаете, как маленькие дети. Или не очень развитые люди. То он принимает то, что ему хорошо, за правду. И то, что плохо, за ложь. Мы должны, во-первых, выявить в нас правда и ложь. Независимо от нашего анализа, хорошо, плохо, сладко, горько. То есть абсолютно объективно, как будто мы находимся вне нашего тела. Непросто. Но этому можно учиться. А затем мы должны сопоставлять между вот этими двумя анализами. Так, чтобы этот анализ «хорошо-плохо» совершенно не влиял на наш анализ «правда-ложь». И мы могли бы с помощью этого анализа «правда-ложь» идти вперед. То есть правда – это тогда это устремление к Творцу, а ложь – это все, что против Него. И в соответствии с этим тогда мы уже и определяем вот этот анализ – хорошо, плохо, горько, сладко, как посторонний. Вот этот анализ, который мы только через наше тело пропускаем, и этого нам достаточно для того, чтобы все это выполнять – он называется анализ животный. Потому что наше тело достаточно для того, чтобы его выявить. А вот этот анализ, это анализ души. Не имеет к нашему телу, к нашим ощущениям, к нашим пониманиям ничего. Этот анализ происходит именно, если в человеке начинает развиваться точка в сердце. Анализ души. Анализ души в точке в сердце. Вот так мы с вами развиваемся. Поэтому сегодня самое главное для нас – это попытаться все время придерживаться вот этого нашего анализа относительно точки в сердце, представлять себя не находящимся в теле, давать телу то, что ему надо. Еда, секс, отдых, питание, семья, кровь, работа, все, что надо в этом мире, обеспечивание себя. Это все, что надо телу, это все ему надо дать. В нормальном виде, в котором в наше время, в общем, средний человек себя обеспечивает. Ни на грамм больше. Все остальное, кроме этого, так сказать, необходимого, так называемого уровня, должно быть сосредоточено на анализе правда-ложь. В анализе правда-ложь мы должны осуществлять с вами ни много ни мало, как 613 анализов. Вы знаете, как вы идете к врачу, он вам дает список, сделайте мне вот такие-то анализы. И там, кстати говоря, в одной только крови есть до 600 параметров. Только в одной крови. Так что у нас есть 613, потому как у нас есть 613 желаний в душе. Проверять каждое желание и сортировать его как в правильную ли сторону я им работаю, или в обратную, в левую, или к Творцу, или к себе. Так вот, таких вот у меня 613 желаний. Я должен их все проанализировать, все выявить, и это на каждой ступени. 613 желаний, которые проявляются все и каждое на 125 ступенях. Работку задал нам Творец непростую. Но, в этой работе есть две части, еще кроме всего прочего. Первая часть называется исправление желаний, 613 желаний. И вторая часть называется наполнение 613 желаний. Исправление желаний достигается подъемом от Малхут в Бину. Наполнение желаний достигается от Бины в Кетер. И таким образом мы, находящиеся сегодня с вами в Малхут, проходим два этапа. До Бины исправляем себя, и затем от Бины до Кетер наполняем себя. В нас, наших всех 613 желаний, на каждой ступени эти 613 желаний, они являются вот как в теле человека, его все органы, кости, жилы, там всякие внутренние органы и так далее. Они и в маленьком, и в большом человеке одинаковое количество их, просто они по размеру только разные. Так и у нас. На каждом нашем, на каждой ступени, в каждом нашем состоянии эти 613 желаний присутствуют. А всего ступеней 125. Вот таким образом мы с вами двигаемся. Для того, чтобы нам не запутаться вообще во всем этом деле, Зор предлагает немножко другую картину. Потому что мне сейчас начать вычислять по всем... У меня пальцев нет на это, на все. Я не смогу с этим совсем справиться. И вообще это все очень сложно. И слишком большие цифры. Для того, чтобы нам эту всю задачу упростить, но на самом деле не заменить ее, не отменить, не свести ее к чему-то маленькому и оставить нас такими, нет. Просто чтобы у нас был, другой стиль исправления, но который приведет тоже не к меньшему, к тому же результату. Только другое отношение, посмотреть так под другим ракурсом. Наше исправление. Для этого Зор предлагает нам разделить все наши исправления на так называемые заповеди. Заповеди, то есть основные указания. Заповедь, то есть я тебе заповедую, я тебе указываю. И всего их 14. Ну, это уже не так много. Можно, правда, не по пальцам, но даже по пальцам сосчитать. У нас пальцев, наверное, 20. Так что давайте посмотрим. Самое главное, и так они идут, эти заповеди. с 1 по 14 в порядке, естественно, непроизвольном, а в каком виде мы их должны выполнять. То есть нам дается вообще сейчас уже конкретная такая задача не распыляться, а идти четко и проверять себя. И тогда, по мере того, как ты идешь вперед, ты сможешь себя контролировать, изучать окружающие тебя силы. И таким образом постепенно находить средства для своего дальнейшего исправления, чтобы каждая предыдущая ступень была как вспомогательной уже основой для последующей. И так вот от маленьких исправлений ко все большим, как в нашей жизни, мы шагаем из класса в класс. Итак, мы начнем тогда с вами с заповеди первой и попробуем ее проработать, и затем остальные также, для того, чтобы в конечном итоге понять, как нам, в общем-то, надо исправляться в довольно таком простом стиле. Более понятно, потому что 613, если мы с вами начнем сейчас изучать эти заповеди, они такие мудренные, они такие сложные, составные даже, внутри нас, состоящие из сочетаний всевозможных добра, зла, милосердия, строгости, сострадания, что мы с вами просто запутаемся в этом во всем. Это, причем, высший пилотаж, это очень серьезная и сложная высшая психология, психология души. Так что мы с этим не справимся. Нам это и не надо. Зор поэтому нам и говорит. Так вот, вначале создал Творец. Это первая заповедь, основа всего. И называется она «Страх Творца». Или «Начало». Как сказано, начало мудрости – страх Творца. Страх Творца – начало знания. Потому что страх называется началом. И это врата, через которые человек приходит к свойству отдачи. И на этой заповеди стоит весь мир. На свойстве страха. Что значит страх? В принципе, нам понятно должно быть. Поскольку мы состоим из очень простого материала, желания насладиться, и чувствуем на себе очень четко маленький недостаток, как страдание, и наполнение, как называть наполнение? Наслаждение, то в итоге на нас очень просто можно, так сказать, вести вперед страданиями и ненаслаждениями, потому что это наша животная часть. Это первое. И кроме того, мы сами можем определять в себе тогда четко, что мной сейчас руководит, наслаждение или страдание, как я иду вперед, где я, в какую сторону отклоняюсь, или вперед-назад, или немножко вправо-влево, хочу что-то изменить, хочу переместить какие-то свои ценности, чтобы у меня по-другому выглядели соотношения между наслаждениями и страданиями. Так вот, начало мудрости – страх Творца. Говорит Зоар о том, что существует три вида страха. Страхом он вообще называет трепет перед Творцом. Зачем нам трепетать, действительно, человеку, взрослому, который прошел уже все, еще надо сейчас снова окунаться в какой-то страх перед Творцом? Нет. Конечно, Каббала не это имеет в виду, она обращается ко взрослому и совершенно свободному от всяких предубеждений человеку, она ему просто рассказывает о том, какие у него есть отношения по сравнению с высшей силой природы, которая называется свойством отдачи и любви. Так вот, говорит Зоар дальше так. Я перешел от пункта 189 к пункту 190. Страх бывает трех видов, из которых два вида не имеют истинной основы, и только третий имеет. Если человек в страхе, чтобы жили его дети и не умерли, или в страхе за свое здоровье, или боится телесных страданий, или в страхе за свое материальное благополучие, то такой страх, даже если пребывает в нем постоянно, не является основой, корнем для духовного роста, потому что только желательные последствия являются причиной страха. Это называется страхом перед наказанием в этом мире, в страхе, в котором он пребывает. И поэтому этот страх нежелательный. Он не приведет его ни к чему хорошему. То есть мы должны быть в этом страхе, но только в тех рамках, которые нам необходимы для нашего минимального наполнения, обеспечения. А есть страх наказания в будущем мире в аду. И этот страх, он нехороший, он не приводит человека ни к чему хорошему. Вы можете сказать, ну да, если бы не страх ада, то мир бы вообще бы перевернулся бы. Люди все-таки верят во что-то. В рай, в ад, это и заставляет каким-то образом себя вести более-менее, может быть, правильно. Все-таки они каким-то образом делают какие-то расчеты между собой. Если бы они четко знали, что ничего нету в их, так сказать, загробном существовании, то они бы вели себя, может быть, совершенно по-другому. Они бы не делали бы таких расчетов, может быть, как сегодня. У человека существуют какие-то подсознательные расчеты. Я оставляю что-то другим, другие будут думать обо мне, я буду вот где-то там уже меня с ними не будет, а они будут обо мне вспоминать. То есть он еще представляет, что он в каком-то виде существует. Ему даже от этого, и очень многим людям, кстати говоря, от этого есть у них много сил. Человек действует, работает. Очень многие люди себя сдерживают всю жизнь, мы знаем, от всяких соблазнов, для того, чтобы заслужить будущий мир. Если бы они знали, что его нет, они были бы, может быть, большими бы разбойниками. Так вот, Зоар говорит, что и этот вид страха, наказания в будущем мире в аду, и страх в этом мире не обеспечить себя, детей и так далее, здоровьем, будущим и всем прочим, не является истинной основой и корнем, с помощью которого можно духовно расти. Истинный страх – это страх перед Творцом, потому что он велик и могущ, потому что он источник всего, а все остальное – как ничто перед ним. И если приложит человек все свое внимание к постижению этого вида страха, то он преуспеет. Что значит истинный страх, трепет перед Творцом? Перед Творцом нечего трепетать. Творец – это общая высшая сила творения, сила отдачи, сила любви, которая существует вокруг нас, и поскольку она абсолютна, то нечего перед ней трепетать, она не может меняться-то. Она вся находится вокруг тебя в абсолютном своем виде. Ни меньше и ни больше быть не может. Поэтому трепетать можно перед тем, кто может измениться к тебе. Из хорошего состояния в плохое, наказать как-то. А если он не изменен, как беззаветная любовь матери, то ребенок ее не боится. Он знает, что она просто... Он обеспечен ее беззаветной любовью, бескорыстной абсолютно. И поэтому может делать с ней все, что угодно. Она все равно будет его любить и позволит ему все. Значит, в таком случае, что же значит этот страх? Истинный страх – это страх перед Творцом. Если мы Творца характеризуем как абсолютно неподвижное, то есть неизменное, поскольку он абсолют, то есть естественно он неизменен, свойство отдачи и любви. То есть при этом пропадает у нас как бы возможность меняться относительно него. Ну как я могу, если он беспристрастен, если он абсолютно всегда одинаков? Да? Так вот, Зоар нам говорит, что таки наоборот. Зоар говорит, что как раз-таки наоборот. В таком состоянии, именно в таком состоянии, и мы должны найти в себе такой источник изменения, который бы нас поднял бы до уровня вот такого вот трепета. Когда бы мы трепетали бы к этому абсолютному, неизменному Творцу, как представляет себе такого ребенка, который поднимается до такого уровня сознания, когда он боится причинить матери хотя бы малейшее зло. Он должен подняться до уровня такой же любви к ней, как она к нему. Невообразимый уровень. Тем более от ребенка этого требовать. Или от творения. Но к этому мы можем прийти. Об этом говорит Зоар. Как к этому прийти, вот тут рассказывает Раби Шимон. В пункте 192 заплакал Раби Шимон. Если я не раскрою, как это сделать, и если я раскрою это сделать, если я скажу, как это сделать, узнают грешники. Как работать ради Творца, чтобы получать все от Него, как ребенок маленький, который все может сосать из мамы. И все, что угодно будет делать, вымотает ее полностью. Это так, если бы мы знали, как подходить к Творцу, как окончательные такие грешники, мы бы так поступали. По неволе, потому как такова наша природа. А если я не скажу, как подступиться к Творцу, как этой беззаветно любящей матери, то не дойдут мои товарищи, говорит Раби Шимон, до такого состояния, когда начнут меняться ему в подобие, в той же ответной, беззаветной любви и отдаче. И, соответственно, останутся они в своих эгоистических, неисправленных желаниях. И потому, он говорит, боюсь я раскрыть этот подход, потому как грешники, если они освободятся от наказания, они никогда не смогут исправиться. Вот в чем проблема. Поэтому, рассказывает он нам далее, каким образом можно все-таки нам, а мы все с вами грешники, причем окончательные грешники, только открой нам чего-нибудь, мы сразу же ухватимся и все. Мы не сможем себя после этого избавить, приподнять над теми огромными возможностями наслаждаться, быть вечными и чувствовать себя в аду, как в раю. Поэтому не просто мы раскрываем для себя этот путь, говорит Зоар, отсюда хотя бы примерно можно понять, почему таким образом для нас это скрыто движение вперед. И все время оно раскрывается нам как бы изнутри. Мы как бы делаем какие-то одни вещи, одни действия, а в итоге затем раскрывается нам нечто совершенно другое. Это для того, чтобы мы не узнали точно систему, по которой мы можем наладить прямую связь с Творцом, с этим бесконечным, неограниченным, открытым наслаждением, которое бы нас просто закрутило бы и не дало возможности дальше в строгости продвигаться в полном подобии Ему, то есть в отдаче. Но кто боится наказания побоями, не сможет снизойти на него истинный страх перед Творцом. Не сходит на него дурной страх, видя страха наказания плетью, побоями. И поэтому место, называемое страхом перед Творцом, называется началом знания. И поэтому включена здесь эта заповедь. И это основа источник всех остальных заповедей. Кто выполняет заповедь страха перед Творцом, он выполняет этим все. А кто не выполняет заповедь страха перед Творцом, не выполняет остальные заповеди. Потому что эта заповедь – основа всех остальных. Что он нам здесь хочет сказать в итоге этого запутанного предложения? Очень просто. То есть человека не допустят, не пропустят, не подпустят к источнику высшего света, наслаждения, к Творцу, прежде или в той мере, в которой он обретает страх или трепет, или боязнь отнестись к нему не так, как Творец относится к нему. То есть только лишь в той мере, в которой мы обретаем адекватное отношение к Творцу, вот как Он к нам в любви и в отдаче, так и я к Нему в любви и отдаче. смогу я это сделать на какую-то часть? В этой части только лишь он открывается мне, и только в этом моем отношении, только в этом моем аспекте к нему. Ни в чем другом, потому что иначе мы попадаем снова, как маленькие дети, в безумную такую, как сказать, власть любви матери и становимся окончательными эгоистами, которых невозможно исправить. Поэтому надо начать понимать, что вот эта заповедь трепета перед Творцом, трепета перед матерью, она имеет в виду условие очень простое. Я боюсь, как бы я не сорвался, как бы я не вкусил от древа добра и зла настолько, чтобы упасть и прегрешить, то есть получить ради себя, а все время пытаться, я буду делать только в ключе, в отдаче любви. И тогда, в таком случае, в мере этого моего такого отношения к Творцу, он раскроется мне, раскроет свою любовь, и она будет уже вместе связана с моей любовью, так сказать, один против другого. И поэтому сказано, в начале, то есть в начале сотворил Творец небо и землю. Так вот, слово «в начале» означает страх, трепет перед Творцом. Кто сотворил небо и землю? То есть вот именно вот это вот условие страха в человеке, когда оно раскрывается, трепет, тогда после этого условия, после этого страха, в этом отношении к Творцу, человек начинает раскрывать небо и землю. Потому тот, кто нарушает эту заповедь, его наказание – это дурной страх. Он сразу же падает в другие виды страха земные. То есть страх или в нашем мире, или страх в аду после своей смерти. Ну, то, что свойственно людям, начиная с фараонов, как мы знаем, и до наших дней. А далее сказано, и земля пуста была, и хаотична, и тьма над пустой бездной, и дух Творца. Здесь говорится о четырех наказаниях грешника. То есть, если человек падает, если не идет в этом трепете, каким образом его исправляют? Наказание в Торе не означает, что он наказывается, как в нашем мире. А наказания, они всегда называются исправлениями, коррекциями. Так вот, какие коррекции у него есть тогда? Земля пуста – это удушение. Но это не удушение в нашем виде, имеется в виду о ощущении души. Хаотично – это побивание камнями, потому что камни, падающие в большую пропасть, для наказания человека, в большую пропасть его эгоизма. Когда туда падают камни, камни называются левевен, то есть отсутствие понимания, которое бьет по его самолюбию. Затем тьма – это сожжение, огонь на голову грешников, чтобы сжечь их. Ощущение, ну как сказать, абсолютного отсутствия разума. То есть разум есть для того, чтобы почувствовать, что его нет. Страшное ощущение. И затем дух Творца – это отсечение головы, когда человек полностью отсекается от контакта с Творцом. И при этом возникает, как мы с вами изучали уже и говорили об этом, знойный ветер, руах саара. То есть человек уже входит в три нечистые клипот. Он падает из духовного мира под парса вниз. Ну, а здесь у нас есть три нечистые клипот. Это руах сеара, это вот этот и есть ветер, но он не знойный, я бы сказал, это буря, это что-то такое вот ветер. Дальше руах сеара, анангадоль, это большой ветер, это большое облако, которая затемняет абсолютно все духовное от него, И эш митлакахат. То есть это огромный огонь. Но это все огромное, это бушующий, там ревущий и так далее. Он падает, значит, Зоар говорит, при этом в Рохсара. Вот в такую вот низину. На уровне мира Брия. Это у нас тут был мир Ацилут. Там человек находился во взаимной связи с Творцом. Брия, Ицира и Асия. А затем идет уже Махсом и наш мир. Вот хуже нашего мира ничего нет. То есть, если вы представляете себе ад, то это намного выше нашего мира. Ад – это просто стыд, который сжигает человека. Так вот, Рох Сара, куда он падает, это тоже меч, обжигающий наказание тем, кто не выполнил вот эту заповедь, страха, трепета, потому что эта заповедь включает в себя все заповеди. Потому что после Берешит, в начале создал Творец небо и землю, сказано пустота, хаотичность и дух. Всего четыре вида наказания смертью, а далее, если человек проходит их все, и он всех должен пройти, между нами говоря, я не хочу вас пугать, но невозможно подняться наверх, если не попробовать хоть немножко из каждого из этих наказаний. Оно нас формирует. Мы не можем двигаться вперед, если не обожглись. Вы знаете, каждая следующая ступень, она строится на отрицании предыдущей. По закону диалектики, закон отрицания-отрицания. И построить ее можно только тогда, когда ты действительно полностью отрицаешь предыдущую ступень, а значит, видишь ее пустоту, ничтожность, боль, зло и так далее. То есть все равно нам надо в чем-то почувствовать эти четыре вида наказаний, и после них это на наших уровнях, начиная с корневого уровня, потом первый, второй, третий, четвертый, из пяти уровней состоит наш эгоизм. И когда мы уже поднимаемся над этим, то готовы на следующую ступень. И таким образом мы с вами проходим эту первую большую заповедь, которая называется заповедь трепета. Значит, первая заповедь – это трепет перед Творцом. И еще раз, трепет в чем? В трепете, чтобы быть Ему подобным. Быть подобным Ему. Вот это первая заповедь. Конечно, Зоар здесь описывает немножко больше. Я тут дал тоже комментариев на... Я пропускаю, конечно, как вы знаете. Но где-то еще страница 3-4 текста мелкого вам можно будет почитать. Вообще всего лишь это 4 странички. Вот. И попробуйте, это хорошо. То есть мы начинаем понимать таким образом, что самое первое условие – это приподняться, во-первых, над всеми земными страхами, считать, что Творец един, единый и единственный. То есть един, то есть это абсолютно все силы сходятся в нем. Единственный, то есть нет ничего другого, кроме вот этого силы, которая определяет все в нас. И поэтому и человек тоже против Творца – он тоже один, единственный, единый, а все остальное включено в него. То есть нет окружающего мира, нет никакого пространства, нет высшего мира. Это все, я себе могу только представлять, на самом деле, это все формируется во мне, только лишь во мне. И поэтому самое первое внутреннее мое формирование, в котором я уже буду чувствовать себя в начале своей души, которую я сформирую таким образом, а это формирование трепета относительно свойства отдачи и любви, которое и называется Творцом. Когда я буду трепетать, а смогу ли я действительно достичь этого свойства, могу ли я только этого желать, И только во имя этого все, что мне, так сказать, под руку попадается, направлять ради реализации во мне, ради рождения во мне этого свойства. Когда человек таким образом начинает себя направлять на это первое свойство трепета, ират ашем, так называемого, на иврите, то в нем начинает в этом свойстве постепенно ощущаться свойство отдачи и любви, существующее в природе, которое называется Творцом. И так постепенно он начинает знакомиться с Творцом, раскрывать его. Но раскрывает он его в мере своего исправления. То есть исправился ли немножко в каком-то определенном виде, в этом виде раскрывает и аспект Творца. Раскрыл себя чуть-чуть в другом виде, раскрыл в другом виде, чуть-чуть добавил еще какой-то аспект Творца и так далее. То есть всегда Творец остается в человеке на основе буре, бо-уре, приди и увидь. То есть в том виде, в котором человек исправляет себя, только в этой мере и только в этом стиле, аспекте, качестве, он и обнаруживает Творца. Свойство против свойства, мера против меры. Ну, я уже перебрал.
Да, вопросов очень много.
Спрашивает Мануэль из Мадрида. Чем отличается... Чем отличается страх перед Творцом, перед верой в высшее знание? Как это характеризовать?
Страх перед Творцом поднимает человека в вере в высшее знание. Вера – это свойство отдачи, высшее свойство знания, высшее свойство получения. Все. Правильно, главное нам переводить определение. Вера – выше знания, отдача – выше получения. То есть я таким образом строю в себе систему ценностей. Отдача – выше получения. Я не говорю о необходимости для существования, для моего животного. Я говорю, что во мне, как в человеке, ценного. Так если я таким образом себя строю, я этим направляю себя на Творца. А теперь только зависит, насколько у меня есть в этом страх, напряженка. Вот напряжение, достичь этого состояния, это определяет, это первая заповедь. Величина трепета.
Вообще по страху очень много вопросов. Вот вопрос студента из Соединенных Штатов, который нам напоминает о том, что Маркс сказал, что религия – это опиум для народа. Вот, так вот,
а при чем тут религия?
А вот дальше он задает вопрос. Как проникнуть сквозь туман религиозных всяких заблуждений и путаницы, чтобы разбудить вот этот, ну, вот эту разницу, прочувствовать между страхом перед Творцом по сравнению с тем, что у человека возникают какие-то религиозные страхи, от которых какие-то вот религии предлагают какие-то решения.
Религиозный парень из Америки приводит нас в пример Маркса. Хорошо вообще. Да уж. Религия опиум для народа – это на самом деле так. Я абсолютно с этим согласен. Потому что религия развивает в человеке только два вида страха. Страх в основном рая, ада. Получу ли я рай или не попаду ли я в ад. И на этом держится вся религия, любые религии. Так что здесь нет даже никаких сомнений в том, что это так. Каббала совсем не оперирует этими понятиями. Для нее ад или рай. Рай – это мое полное или частичное даже, ну, неважно уж, совпадение со свойствами Творца, которые я ощущаю. Здесь, сейчас, в этой жизни, в этом мире, ничего не говорится о загробном ни о чем. А ад – это наоборот, это когда я чувствую себя противоположным Творцу, и это ощущение вызывает во мне огромный стыд, который меня сжигает. Вот это и есть огонь ада. И все.
Спрашивает Алекс из Аляски. Я разочаровываюсь в окружающей реальности. Для меня новые открытия, технологии, футбол, женщины, кинофильмы заметно теряют смысл и значение. Падает к ним интерес и желание. Значит ли это, что мой эгоизм снижается, падает, уменьшается?
Ну, во-первых, есть такие этапы всякие у человека в его жизни. Происходит переоценка ценностей, увлечен чем-то другим, или просто вот отрешен так. Так что это бывает, это временно. Если это нормальный, здоровый организм, то он свое возьмет. Но дело в том, что здесь для того, чтобы быстрее сделать анализ, надо быть очень тесно связан с окружающими, которые увлечены той же целью. То есть, ну вот ты выбрал какую-то цель, допустим, там, я не знаю, охота на белых медведей, да? Так значит, быстренько найди себе компанию, которая этим занимается, любит это дело, развивает и так далее, которые говорят о снастях и так далее, и прочее. Выбрал кабалу, быстренько, как можно больше приложи усилий для того, чтобы быть вместе с этими людьми, научиться чему-то больше от них, быть вместе с ними и так далее. То есть пытайся ускорить время за счет включения в соответствующую группу своих интересов. И тогда вот эти вот все твои пониженные как бы желания, которые вдруг ты начинаешь ощущать к остальным каким-то наполнением, они не будут даже тобой ощущаться как пониженные. Или тебе не будут нужны, или ты будешь их использовать, потому что так надо. Надо человеку кушать, ты кушаешь. Надо человеку жить нормальной жизнью, семейной там и так далее. Ты живешь. Да, то есть ты принимаешь и эти условия тоже как заповедь. Как условия, которые необходимы для достижения цели. Так что все зависит от того, как подставить себя быстренько под влияние хорошее окружающих, которые заданы той же целью. И тогда ты приобретешь намного больше желания, чем твое личное. И устремишься.
Так значит, эгоизм растет все-таки?
Пускай растет, но в нужном направлении, под правильным воздействием. Мы так то же самое делаем и в нашем мире. Если я хочу приобрести какую-то хорошую специальность, или я включаю себя в определенный круг людей, от остальных кругов людей я отдаляюсь. Дальше.
Александр из Киева спрашивает. Трепет и величие Творца – это одно и то же? Это как-то связано?
Конечно, трепет и величие Творца. Во-первых, надо сказать, что это условные единицы. Это условные меры. Потому что мы его не можем измерить каким-то абсолютным эталоном вне нас. И сказать, вот он, его 100%, а я сейчас его ощущаю на 20%. Или там он вот столько-то весит, а сейчас я его так на себе взвешиваю вот так. Такого не бывает. Это все относительно человека. И поэтому нам надо каждый раз стремиться к максимальному заполнению своих свойств и к еще большему и большему каждый раз их расширению и наполнению. А абсолютного значения в этом нет, оно только прояснится нам в конце полного всеобщего исправления. Когда все-все исправятся, когда все-все души сольются вместе, и все-все, что в них будет являться также наградой, ощущением каждой души, вот тогда я могу сказать, вот теперь я ощущаю 100%-ного Творца. А так откуда я знаю? Дальше.
Миша из Москвы спрашивает. Первая заповедь – это первое осознание системы вознаграждения и наказания?
Первая заповедь – это первое…
Осознание системы вознаграждения и наказания, предположение такое.
Да, да. На ней мы учимся.
Вопрос. А еще один из Мадрида. Страх раскрывается только в состоянии скрытия Творца, а когда он раскроется, он прекратится?
Страх раскрывается только в скрытии Творца. Как только Творец раскрывается, раскрывается свойство милосердия, отдачи, любви, и пропадает все. Все виды страхов. Но человек должен запастись этим страхом, трепетом. И чтобы явление Творца этот страх не убрало. Он должен действовать так, чтобы, как тебе сказать, чтобы поймать отношение Творца, его любовь в свой страх. Так, тогда, точно этот, страх меня не оттолкнет. Он меня не нейтрализует. Mm-hmm. Я не начну тут сразу же его использовать для себя в любых своих корыстных целях. Если Творец открылся мне, допустим, на свои 20% всего лишь, но я чувствую, что это огромная любовь. Безответная, такая, знаешь, беззаветная. То есть на которую ничего не может повлиять. Ты представляешь, то это сразу же меня выбрасывает в огромнейший эгоизм. Я сейчас через эти 20% хочу из него выпить все. И я тогда падаю в нечистые желания, в эгоистические, и на этом кончаюсь. На этом кончается мое духовное движение. Я уже не могу ничего сделать с собой. Поэтому Творец раскрывается только тогда, когда в человеке и в той мере, в которой в человеке это желание получить все в страхе, в трепете, оно абсолютно капитально сидит, и человек точно его не бросит. То есть человек находится все время в ответном, правильном таком движении.
Так тогда получается, что все-таки страх на следующей ступени может быть еще больше?
Конечно. И так до 100% страха, в который ты получаешь 100% любовь. Поэтому страх называется сосудом, местом, в котором проявляется любовь Творца. Если у человека этого не будет, он... Ты представляешь, ребенок, когда ты ему дай сейчас свою беззаветную любовь, что с ним будет? Необходим этот вид, это условие для того, чтобы мы сохранили, во-первых, дистанцию, то есть свою собственность, самостоятельность, чтобы мы сохранились как создания, которые стоят против Творца. Нам это необходимо. Иначе я аннулирую самого себя. Иначе все. Мой эгоизм, который во мне, и его наслаждение, которое в нем, они между собой делают со мной все, что хотят. А я тряпка. Я продан всему этому, как продажное и все существо. Поэтому мне надо обязательно этот экран, вот это вот свойство страха, трепета.
Вот наши слушатели из Литвы как раз просят все-таки поподробнее объяснить, а чего же должен человек бояться? И еще как-то, может быть, более характеризовать слово «трепет».
Он должен бояться эгоистически относиться к Творцу. И это все только через группу, только через занятия он может начать приобретать этот экран. Защиты от самого себя. Только лишь таким образом. Это постепенная, очень длительная, непростая работа, когда образуется этот экран. Да.
Из Гомеля спрашивает Павел, если Абсолют не изменен, и он никак себя не изменяет по отношению к человеку, значит, это мертвый Бог?
Скажи, что мертвый, а почему нет? Если он Абсолют, почему он, как он может меняться? Это он меняется в твоих глазах, потому что меняешься ты. А если он Абсолют, он меняться не может. Если мать бесконечно, безгранично любит своего младенца, то и она к нему просто полностью вся открыта, то она не меняется, ты называешь ее при этом мертвой. Она делает все, что только надо для него. То есть делает бесконечное множество движений, действий, в соответствии с тем, что нравится ему. Но сама она при этом неизменна. Ее любовь, она просто максимальна.
Но человек этого не чувствует, наверное. Он чувствует, что к нему меняется отношение. Поэтому и вопрос.
Да, человек чувствует, что якобы Творец меняется к нему. Это потому, что он постоянно меняется. Так же, как и ребенок.
Вопрос из Греции от Яниса. Он такое предположение высказал, просит вас подтвердить. Страх – это духовная слепота. Или опровергнуть?
Наоборот, в мере моего страха рождается, облачается в меня свойство мудрости, раскрытие Творца, свет Его. Я в этом свете в своем отношении трепета к Творцу, я раскрываю высшую мудрость, Его отношение ко мне, Его отношение к другим, силы, свойства всего мироздания. Он начинает мне раскрывать свою систему, потому что я, учась этой системе, я изучаю ее для того, чтобы знать, как более правильно относиться к Нему, аналогично, как Он ко мне. То есть мое первоначальное условие, что я хочу все это сделать в свойстве отдачи к Нему, обратно, так как Он относится ко мне, это просто первоначальное свойство. А затем в это свойство отдачи входит мудрость, познание, постижение Его, всей Его системы, для того, чтобы мне внутри себя также создать такое же отношение, такую же систему. Я в себе строю аналог Творца, Его как бы изображение в себе. И из этого я начинаю понимать, кто Он, что Он. Я в итоге становлюсь равным Ему. Я против Него, и мы оба равные. В итоге мы приходим к такому состоянию. Поэтому это не глупое действие, а наоборот, я при помощи этого открываю для себя совершенно новый мир. Огромные ступени, постоянного возвышения, где я поднимаюсь по ступеням миров, которые в миллиарды раз больше нашего мира. По объему, по величию, по могуществу, по впечатлениям. В конце концов, по мудрости, наш мир, он очень ограничен. Наш мир, в нем только жалкое отражение нескольких духовных, самых низких законов.
Дальше. Ну и вот от вопросов страха переходят наши слушатели к вопросам таким бесстрашным о мегаконгрессе. Вопрос группы Торонто. Сразу после урока мы выезжаем на распространение на русский фестиваль в Торонто. Можем ли мы приглашать сильно заинтересованных на мегаконгресс, или это только для прошедших начальный курс? Пожелайте нам удачи.
Я и махаю рукой к Торонто. Приглашайте всех на мегаконгресс, как можно больше людей, со всех стран, со всех сторон, со всех мест. Неважно, даже если в вашем городе есть всего 2-3 человека вместе с вами, соберитесь вместе. Сделайте какую-нибудь маленькую трапезу, выпейте, закусите, посидите вместе, посмотрите нас вместе. Это сразу же придаст вам общность, подобие тому, что происходит в остальных местах. А закон подобия, он позволяет вам соединиться и получить от всех ту живительную силу, которая нас, я надеюсь, будет наполнять на этом мегаконгрессе. Огромное вам спасибо за участие. Будьте здоровы. В следующий раз вторая заповедь.
Раф, еще вот все-таки один вопрос. Женщины нас просто не отпустят. Они спрашивают, а есть ли какая-то особая роль женщин на мегаконгрессе?
О чем
они должны думать?
Так же участвовать, как и мужчины. Во всем. Абсолютно во всем женщины участвуют наравне с мужчинами. Ура! До свидания. Thank you.